Антон Панарин, Сергей Харченко. «Где моя башня, барон?» Том 4. Глава 1. Фамильный дом Мышкина. Разгар дуэли между Мышкиным и Авдеевым.
«Ха-ха-ха! Смотрите! Не может догнать мальчишку! Какое позорище!» — выдавил князь Черняев и почувствовал, как жена Мышкина взяла его под ручку.
«Мой муж не так хорош в сражениях», — насмешливо сказала она.
«А он хоть в чем-то хорош?»
— усмехнулся князь, и толпа собравшихся у окон аристократов залилась звонким смехом, услышав его колкость.
«Ну вот, о чем я и говорил, рухнул в грязь. Как там говорят, из грязи в князи, только в данном случае все наоборот, из графов в грязи».
Все без исключения аристократы подхалимно расхохотались в ответ на очередную остроту князя, а жена Мышкина влюбленно заглянула ему в глаза. Внезапно за окном расцвела яркая вспышка. Бурый огненный поток вырвался из ладони графа и врезался в грудь его противника. Пламя было настолько мощное, что поднялось на 30 метров ввысь. Оно испарило всю влагу, отчего появившиеся облака пара перекрыли обзор знатным гостям.
«Я победил! Сдохни, тварь!»
— заорал не своим голосом Мышкин, празднуя победу. Я успел закрыть лицо костяной маской, спасая глаза и волосы, но она помогала лишь отчасти. Руна регенерации работала на полную катушку, не позволяя окончательно сгореть в этом аду. Обожженное тело горело от боли, пульс зашкаливал, голова кружилась от истощения. Но я смог сделать рывок вперед, вырвался из потока пламени и пара. Все произошло настолько быстро, что Мышкин даже не успел ничего понять. Я обрушил мощный удар на голову графа, который лишь скривил свою рожу от страха и открыл рот в немом крике. Так и не успел ничего сказать. Пожиратель костей срезал половину черепа графа, отправляя ее в полет, и тело Мышкина рухнуло на газон. Поток пламени исчез, что меня бескрайне радовало. Еще одной хорошей новостью было то, что я дышал, я двигался, а мои органы чувств по-прежнему работали как надо. Я смотрел на тело поверженного врага и тяжело дышал. Все. Хана Мышкину. Вот он, лежит передо мной в грязи. Вторая половина графского черепа валялась в 5 метрах. Она уже смешалась с грязью и еле просматривалась на земле, которую заливало ливнем. Проклятие. Если б я знал, что этот ублюдок настолько силен, то, пожалуй, подготовился бы тщательней. Надо было разбиться в лепешку, но достать еще одну фиолетовую жемчужину. Мои руки и ноги начало бить мелкой дрожью. Одежды на мне не было, она сгорела. Все тело покрылось запекшейся коркой. Боль пульсировала и периодически напоминала о себе. Лишь благодаря руне регенерации я кое-как стоял на ногах. Увы, руна среднего сопротивления пламени с трудом справилась. Я едва не спекся заживо. Еще раз сказал спасибо костяной маске, которая частично защитила мое лицо. Без нее я вполне возможно проиграл бы. Граф просто поджарил бы мне мозги, и на этом славная история Авдеева была бы окончена. Но нет, не сегодня. Я сорвал с тела графа его рубаху, обвязал ее вокруг пояса. Ткань коснулась обожженного тела, усиливая болевые ощущения. Хотя лучше потерпеть, чем махать естеством перед знатными гостями. А помимо этого...
«Гоб! Трофеи!» — прохрипел я не своим голосом.
В тени тут же исчез родовой клинок Мышкина, а также его многочисленные кольца. Я побрел в сторону особняка, а мне навстречу выскочили знатные гости. Забавно. Смотрели на дуэль они из уютного помещения, а вот полюбоваться трупом графа им не терпелось. Да так, что даже проливной дождь не был помехой. Толпа аристократов проходила мимо меня с отвращением, посматривая на мое обожженное тело. Да уж, мышар распалил даже мои ботинки. Сейчас у меня была лишь рубашка графа и меч. Все остальное сгинуло в пламени. Ну да не беда. За пару дней регенерация все восстановит. Кроме одежды, разумеется. Аристократы прошли мимо, и я столкнулся нос к носу с князем Черняевым. Позади него шел слуга, прикрывающий князя от дождя большим черным зонтом, а рядом с князем цокала каблучками новоявленная вдова. Вот только она не была расстроена. Поравнявшись со мной, Мышкина довольно улыбнулась. «Владимир Константинович», — звонким голоском прощебетала она, — «за доставленные неудобства я готова выплатить вам компенсацию». Она прикоснулась к моей обожженной щеке. «Сильно же вас потрепало».
«Да,
«Мы заплатим вам компенсацию», — повторил князь слова своей спутницы. «А еще мы приглашаем вас на нашу свадьбу. Забудем старые обиды, отдохнем. Я познакомлю вас с влиятельными людьми». Черняев улыбался так, как будто это он убил злейшего врага, а не я.
«Что? Димочка, ты делаешь мне предложение?»
— взвизгнула Мышкина, прикрыв ладонями рот. «Ну а чего тянуть? Нам больше никто не помешает быть вместе», — ответил князь, и вдова тут же повисла у него на шее. В этот момент мне даже стало немного жаль Мышкина. Но жалость быстро испарилась. Я чертовски устал и хотел уйти отсюда как можно скорее.
«Что насчет компенсации?» — прохрипел я.
«О да, вы правы», — Черняев перевел на меня взгляд и спросил. «А что бы вы хотели?»
«Миллион рублей».
Повисла секундная пауза, после чего князь и графиня рассмеялись.
«Ха-ха-ха, это ничтожная сумма для меня», — радостно ответил князь. «Завтра же мой человек с вами свяжется и передаст вам чек. Кстати, вы чертовски хорошо сражались. В таком возрасте это просто поразительно».
Черняев оглядел меня с ног до головы и продолжил. «Не желаете поработать на меня? Я как раз собираю группу толковых ребят для зачистки башен. Недавно выкупил 3 штуки. Вот подумываю их освоить. Так что скажете?»
«Подумаю», — кивнул я.
«Подумайте, подумайте», — закивал в ответ Черняев. «Если согласитесь, то перед вами откроются перспективы, о которых вы даже и мечтать не могли». «Ага, блин, перспективы. Перспектива сдохнуть в башне, добывая для этого толстосума очередной артефакт? Если я и стану на него работать, то часть добычи точно оставлю себе, а Губ мне в этом поможет».
«Что ж, не смею задерживать. А нам нужно еще почтить память усопшего», — кивнул князь и увел следом за собой счастливую вдову.
Я доквылял до особняка, где меня встретил дворецкий. Статный мужчина лет 50 с аккуратно выбритой бородой и очками, закрывающими половину лица. «Вы ужасно выглядите», — произнес он с жалостью, посмотрев на меня.
«Чувствую себя еще хуже».
Я попытался улыбнуться, но мышцы лица не слушались. «Сегодня паршивая погода. Вот, накиньте». Дворецкий протянул мне длинный плащ и, поклонившись, ушел. Забавно. Я только что убил его господина, а он отнесся ко мне по-человечески. Видимо, в мире аристократов не все твари. По крайней мере, их слуги довольно хорошие люди. Но плащ оказался не единственным подарком Дворецкого. Он вызвал для меня такси и оплатил дорогу до самого Хабаровска. Я залез в машину, запахнул плотнее плащ и, привалившись лбом к прохладному стеклу, прохрипел:
«Поехали!»
«Ну что, Володя, едем в новую жизнь? Академия магии, жди меня! Возможно, скоро я стану лучшим магом в империи, а когда это произойдет, никто не рискнет встать на моем пути. Вот тогда я подумаю о том, как вернуться в родной мир. Навещу врагов, передам им большой привет. Точнее, это сделает за меня пожиратель костей». Всю дорогу до Хабы тело периодически напоминало о недавней дуэли. Скажу честно, не очень удобно сидеть обгоревшим в автомобильном кресле, особенно когда немного качает на небольших ямах. Водила, мать его, так, будто специально находил их, чтобы я не расслаблялся. Но все-таки я подмечал, что боль утихает и постепенно перерастает в ноющую. Когда я добрался до Хабаровска, а точнее до улицы Кубика, меня перестало трясти, и боль ушла на второй план окончательно. Или я привык к ней. В общем, не суть важно. Зашел в отель, едва не столкнувшись с Никифорычем, которого чуть Кондрати не хватил.
«Эка тебя угораздило! Иди же, так погореть успел!» —
присмотрелся он ко мне.
«Потом расскажу, дед», — просипел я. «Принеси домашний халат. И Катерине не говор...»
«Батюшки, что случилось?»
— услышал я вскрик испуганной Кати. Я не думал, что так быстро можно спускаться по лестнице. Катюха буквально пролетела по ступеням вниз, оказываясь рядом. В шоке она уставилась на меня, протянула дрожащую руку к моему лицу, но все не решалась дотронуться.
«Так, надо обработать», — засуетилась она, оглядываясь. «Я даже не знаю, есть ли у нас столько мази».
«Не надо, Катя», — вздохнул я. «Просто проводи меня до кабинета и принеси поесть».
«Да ты ж на уголь похож, ядрить тебя в корень», — воскликнул Никифорыч. «Катька, бегом за мазилкой! Припас я лекарства!»
Я вздохнул, останавливаясь перед стариком. Он перегородил мне дорогу на второй этаж, скорчив решительную физиономию. Но не отталкивать же мне его. Я решил, что бесполезно объяснять регенерации и все-таки узнать, что же скрывается за таинственным словом «мазилка». Катерина подскочила через минуту. В руках она держала банку с мутно-зеленым чем-то.
«Пойдем в кабинет, я обработаю ожоги», — дрожащим голоском произнесла она.
«Дед, слышал? Давай уже отходи в сторону!»
Я скорчил в ответ старику такую же физиономию.
«И шо спасибо скажешь?»
— проскрипел он, освобождая дорогу к лестнице.
«Мазилка хорошая, от всего помогает!»
«Посмотрим», — пробурчал я с трудом, но поднимаясь наверх.
«А вот посмотришь, ага!»
— вслед мне крикнул Никифорыч. «А вот и посмотрю!» — хохотнул я в ответ.
«Да ну тебя!»
— отмахнулся старик, отправляясь на кухню. Оттуда раздался грохот. Рушили стену, расширяли пространство для новой кухни. Работа кипела вовсю, что не могло не радовать.
«Катюш, я не хрустальный, не разобьюсь», — засмеялся я, чувствуя, что Катерина кое-как прикасается к моему локтю, направляя меня в сторону кабинета. «И дорогу знаю».
«Ты весь обгорел, Володя», — всхлипнула она, запуская меня в комнату. «Я вообще не видела ни разу, чтоб так... В общем, не видела никогда такого. Проходи и снимай плащ».
Я скинул один из предметов одежды, затем развязал рубаху, стянутую рукавами на поясе. Ткань слегка прилипла к моей коже, которая уже покрылась плотной корочкой. Было не очень приятно, даже больно. Но все получилось, я не повредил заживающие ожоги. Затем лег на живот и почувствовал неприятный запах. Катерина открыла ту самую банку.
«Что это за дрянь?» — спросил я, морщась от зловония.
«Лечебная дрянь, ты давай не шевелись только», — тихо ответила Катерина, принимаясь аккуратно втирать в меня мазилку от Никифорыча. «Сливочное масло, несколько лечебных трав».
«Куриные какашки!» — продолжил я за нее.
«Нет там какашек», — хихикнула Катя. «Только травы и масло». Я чувствовал, как липкая жижа растекалась по моей спине. Даже почувствовал, как моей коже становится легче. Несмотря на липкий эффект, мазилка быстро впитывалась в мой организм. Боль никуда не делась, но я все-таки почувствовал расслабляющий эффект, который сыграл свою роль. Меня тут же начало клонить в сон.
«Переворачивайся», — услышал я, открывая глаза.
«Володь, ты спишь, что ли?»
«Да ну, даже и не думал. Просто массаж от такой прелестной девы меня изрядно расслабил», — улыбнулся я Кате, хотя подметил, что улыбка на обожженном лице выглядит больше зловещей. Катерина слегка отшатнулась с непривычки. Руки девушки плавно переместились вниз, и она замерла.
«Так, ты серьезно?» —
покраснела Катя, реагируя на реакцию моего мужского естества.
«Не сейчас же. Ты весь в ожогах, и тебе требуется подлечиться. Неделю точно будем лечиться».
«Ох, как же ты не права. Руна регенерации уже восстановила обожженные мышцы и сухожилия, так что не больше 2 дней, как я и предполагал. И это без всяких сомнительных мазей и припарок от ворчливого деда. Но раз Кате было так спокойней, на первый раз соглашусь».
«Мы не будем этим сейчас заниматься», — нахмурилась Катерина.
«Да я же не специально», — ухмыльнулся я. «Само оно». После того, как я был обработан с ног до головы вонючей мазью, запах которой улетучивался, когда она впитывалась, Катерина ушла за ужином, а затем принесла поднос с борщом, копченым салом, нарезанным на блюдце, и свиным стейком в пряностях. Рядом стоял кувшин с овсяным квасом.
«Приятного аппетита! И поспи обязательно!» Растерянно улыбнулась Катерина, хотела поцеловать, но подумала, что причинит мне таким образом боль, и покинула кабинет.
Я принял сидячее положение на диване, оглядел стол, слыша громкое бурчание в желудке. Из пятна тени появился Гоб, категорично осмотрев меня.
«Хозяин, ты на Куру-Гриль похож. Прям копия ядрёного ж. Ведь надо было Гоба звать, чтоб графу задницу надрать», — заметил он, косясь в сторону подноса.
«Тогда бы это была нечестная дуэль», — печально улыбнулся я. «Мне следовало самому победить этого подонка».
«Но надо было все ж схитрить. Уж лучше, чем в земельке гнить. Гоб быстро б выскочил. Чик-чик! Трагический конец его настиг», — не унимался Зеленомордый.
«Гоб, пойми», — перебил я Зеленомордого, — «тебя бы увидели, и тогда дуэль бы не признали. Таков дуэльный кодекс. Не я его придумал».
«Да и светить тобой нельзя. Я не хочу рисковать тобой».
«Но если что, ты Гоба смело можешь звать. Прикроет с радостью тебе он спину. Ну а сейчас пора бы нам пожрать. «Чур мне вон тот кусок свинины!»
Быстро пробормотал зеленый и вгрызся в свиной стейк. «Ух уж и напарник мне достался!» Как всегда, прожорливый и бесцеремонный. Под смачное чавканье Гоба я попробовал борщ. Превосходно. Я накинулся на него и справился с порцией, когда Гоб доедал сало. «Хорош лопать, прожора!» Ударил я по зеленой когтистой руке, и этот прохвост успел таки урвать еще кусочек сала, прежде чем исчезнуть в тени. Доев остатки, я запил сытный ужин квасом и улегся на диван. Навеки, будто пудовые гири навесили. Глаза мои закрылись, и я погрузился в глубокий сон. Полтора дня спустя. Последние пару дней я не выходил из господинницы. Восстанавливался, набирался сил, обдумывал дальнейшие шаги. Даже нашел заначенную зеленую жемчужину и подпитался ею. Тем самым ускорил заживление. От мазилки, которую так расхваливал Никифорыч, я тактично отказался. Пахла она точно не как французский одеколон, да и больше расслабляла, чем приносила какую-то пользу. Стараясь не расстраивать старика, я сообщил, что она помогла мне в первый раз настолько, что мне этого оказалось достаточно. Остановившись у зеркала, улыбнулся сам себе. Сейчас полдень, а я уже бодрый, восстановленный, с гладкой зажившей кожей и готов к дальнейшим приключениям. Что ж, самое время прогуляться по городу и добраться до банка. Для начала следует обналичить чек, который мне выписал князь Черняев. Я вышел из гостиницы и направился прогулочным шагом по Хабаровску. Пересек парк, в котором не заметил карманных воришек, охочих до чужих карманов. Больше было полицейских. Мусорные урны, на удивление, оказались не переполнены. За чистотой начали следить более бдительно. На выходе из парка я не обнаружил мусорной кучи возле больших баков. Все будто было вылизано, а контейнеры для мусора стояли новенькие и поблескивали на солнце свежеокрашенными боками. Воздух здесь, наконец-то, был чистым, не пропитанным вонью отходов. Вследствие этого и бродячей хвостатой живности неподалеку я не заметил. На этом согревающую мою душу изменения не закончились. У входа в рынок у ворот дежурили несколько сомнительных личностей с рожами, на которых отпечаталось уголовное прошлое. Воронежские. Они выявляли обеспеченных жертв, а затем следили за ними и успешно грабили. Но сейчас там никого не было. Затем я попал на главную улицу и в одном из переулков увидел местную шпану. Трое чумазых пацанов выглядывали из-за угла, поджидая двух богатеев, мерно шествующих по тротуару. «А ну, стоять!» — гаркнули с другой стороны улицы. «Идите-ка сюда!» Пацаны бросились в рассыпную, а за ними увязались люди в форме стражи порядка. Как же все-таки преобразился город после гибели графа Мышкина? Он будто вздохнул с облегчением. Полиция наконец-то делает свою работу, гоняет шпану, а не просиживает штаны в участках. На улицах чисто, а на фоне этого как-то в воздухе свободой запахло, что ли. Город постепенно оживает, а криминал пытается адаптироваться в неизбежно меняющемся настоящем. Но ему недолго осталось. У нас с Воробьем впереди еще много работы. К зданию банка я подошел спустя минут 20. Меня встретило монолитное строение с большой дверью, у которой дежурили два плечистых охранника. Один из них проводил меня цепким взглядом, а затем переключился на историю, которую ему увлекательно рассказывал его напарник. Я вошел в прохладный холл, затем дошел до одного из свободных окошек. Щуплый мужичок в круглых очках тяжело вздохнул, натянуто мне улыбнулся и поставил в окно табличку «Обед». Я ответил ему такой же улыбкой и постучал по окошку. Так что бедное окошко чуть затряслось, будто в лихорадке. Мужичок побледнел, убрал табличку. «Вы разве не умеете читать, уважаемый?» С претензией высказал он мне, настороженно посматривая и ожидая еще чего-нибудь неожиданного. Я оглядел соседние окна, где вовсю работали его коллеги, принимая граждан. «Странно получается», — хмыкнул я. «Ни у кого нет обеда, кроме вас. Не успели отобедать?» «Я свой обед потратил на клиентов, так что имею право», — начал он, но я не дал ему завершить фразу. «А я имею право обналичить чек», — вытащил я свернутое пополам вознаграждение от Черняева. Мужичок рассмотрел сумму, увидел подпись и расплылся в доброжелательной улыбке. «Ну что ж вы сразу не сказали?» — масляным голоском проговорил он. «Давайте чек и подождите пару минут, я сейчас вернусь». «Ну вот так бы сразу.